В эфире программа «Сегодня в Америке». Россия, Иран. Престиж дороже нефти. Почему Владимир Путин решил изумить Барака Обаму? Сможет ли Кремль что-то выиграть в результате отмены санкций против Ирана? Гарантировала ли Москва многолетнее падение нефтяных цен? Почему России не удается отвернуться от США? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с историком и политологом, сотрудником Центра стратегических и международных исследований Эдвардом Лютваком, политологом, профессором университета имени Джонса Хопкинса Робертом Фридманом, экономистом, профессором Калифорнийского университета Юрием Городниченко и профессором экономики, сотрудником Гуверовского института Стэнфордского университета Михаилом Бернштам. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В среду, 22 июля, заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил о том, что Тегеран получит российские зенитно-ракетные комплексы С-300, несмотря на достижение договоренности об ограничении иранской ядерной программы. Этим документом подтверждается запрет на экспорт в Иран ракетных технологий и баллистических ракет. Но, как заявил заместитель министра иностранных дел Ирана в резолюции ООН, санкционирующей ядерное соглашение, нет запретов, касающихся экспорта российских противовоздушных ракетных комплексов. Это известие стало единственным прямым последствием достижения договоренности между шестеркой государств и Ираном. Некоторые наблюдатели, впрочем, увязывают с этим соглашением еще одно событие – безостановочное падение цен нефти в течение последних 10 дней. После ощутимого подъема цен весной за последний месяц нефть подешевела на 22%. Из них 8% цены нефть потеряла в последнюю десятидневку. Эти два события стали символическими в глазах американских экспертов, пытающихся объяснить неожиданное поведение Москвы, которая, вопреки опасениям Вашингтона, выступила во время финального отрезка переговоров с Тегераном в одной связке с западными столицами. В течение 2 дней после известия о соглашении с Ираном президент Обама дважды отдал должное роли России в переговорном процессе. Первый раз во время телефонного разговора с Владимиром Путиным. Второй раз в интервью «Нью-Йорк Таймс», когда Барак Обама даже поделился опасениями. Президент, как выясняется, опасался, что острые противоречия с Россией по поводу Украины могут подорвать переговорный процесс с Ираном. Президент Обама был приятно удивлен неожиданной сговорчивостью России. У комментаторов российская готовность к партнерству вызывает иные эмоции. Например, журнал «National Interest» задается вопросом, почему он улыбается. Он – это заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, представлявший на переговорах Москву. В силу разных причин соглашение между Ираном и Западом, на первый взгляд, не удовлетворяет интересам России, скорее наоборот, делают вывод авторы редакционной статьи в журнале. По их мнению, появление Ирана в качестве экспортера нефти подорвет цены на энергоресурсы, а российские экспортеры не смогут конкурировать с западными на иранском рынке. Журнал «Slate» приводит возможный ответ – на этот вопрос журнала National Interest. «Вполне возможно, — пишет Слейт, — что Путин разделяет мнение Беньямина Нетаньяху, государств Персидского залива и ястребов в Конгрессе, которое заключается в том, что это соглашение поможет укрепить влияние Ирана в регионе за счет влияния Соединенных Штатов и их союзников. Путин считает, что это хорошо». Эксперты, цитируемые американской прессой, говорят о потенциальной экономической выгоде и потерях для России в результате отмены иранских санкций, не берясь делать вывод о том, каким для России будет баланс. Единственное, что упоминают многие из них, Кремль жаждет престижа, и он, скорее всего, его получил. Мой собеседник Эдвард Лютвак видит в действиях Москвы и еще один отметаемый многими критиками Кремля фактор – желание не допустить распространения ядерного оружия.
Многие в Вашингтоне были изумлены тем, что, несмотря на противостояние Запада и Москвы в связи с кризисом на Украине, на переговорах с Ираном Россия выступила в роли партнера западных стран. У нее были общие с ними приоритеты, она разделяла беспокойство, которое испытывали США и их союзники. На мой взгляд, это объясняется тем, что Москва еще с советских времен с крайней серьезностью относилась к проблеме распространения ядерного оружия. Даже в худшие времена Холодной войны между США и Советским Союзом было полное взаимопонимание. Они тесно сотрудничали в вопросах нераспространения ядерных материалов и оружия.
Помимо всего прочего, Кремль заявляет о том, что соглашение будет выгодно для России с коммерческой точки зрения. Это так, как вы считаете?
Результаты его не будут значительными. Россия сможет завести деловые отношения с Ираном, который не является богатой страной, способной стать серьезным импортером российской продукции. Он является конкурентом России на рынке нефти. Появление на этом рынке 1-2 миллионов баррелей иранской нефти, скорее всего, незначительно отразится на цене нефти, хотя это приведет к каким-то потерям для Москвы. Самым очевидным результатом этой договоренности станет появление новых возможностей для экспорта российских вооружений в Иран. Разговор прежде всего идет об экспорте систем С-300. Вскоре за ними последуют и обычные вооружения. Судя по всему, в интерпретации госсекретаря Джона Керри, эта договоренность позволит Ирану приступить в не столь отдаленном будущем и к импорту ракет. Так что в этой сфере у России будут возможности для торговли с Ираном. Любопытно, что в том, что касается продажи Тегерану оружия, Москва испытывает, я бы сказал, странную легкость. Она готова предоставить Ирану современные системы вооружения, считая, по-видимому, что в случае необходимости сможет, образно говоря, прихлопнуть Тегеран как надоедливое насекомое. Кремль по непонятной причине отказывается видеть в Иране источник потенциальной опасности, веря в то, что он сокрушит Иран, если тот совершит некие проступки.
Некоторые аналитики подозревают, что в этой ситуации Кремль работает не на экономическую или стратегическую выгоду, а на свой престиж.
Действительно, престиж важен, прежде всего в глазах серьезных людей, западных правительств, Китая. И у меня есть подозрение, что, выступив на переговорах с Ираном в роли серьезного партнера, в роли, так сказать, члена команды, отказавшись от тактики подрыва переговоров, розыгрыша иранской карты, Москва заработала очки. Репутация российского правительства повысилась в результате достижения этой договоренности. Это всегда хорошо.
Говорит Эдвард Людвиг. Такую трактовку мотивов Владимира Путина отвергает политолог из университета имени Джонса Хопкинса Роберт Фридман. Он считает, что цель Кремля – консолидация связей с режимом, близким ему по духу.
Президент Обама подчеркнул роль России в достижении соглашения с Ираном потому, что он слишком наивно, на мой взгляд, воспринимает Владимира Путина. Президент Обама не принимает во внимание тот факт, что подписание договоренности в интересах России, потому что она безотлагательно сможет начать экспорт вооружений в Иран. Договоренность с Ираном, например, фактически санкционирует сделку по продаже Ирану российских противовоздушных ракет С-300. Любопытно, что президент Обама не произнес ни слова о нежелательности продажи такого вооружения. На ракетах Россия выручит 2-3 миллиарда долларов. Помимо этого, российские компании получат приоритетное место среди иностранных корпораций, которые захотят заключить выгодные сделки в Иране после отмены санкций, например, в нефтегазовой индустрии. И в силу того, что Иран представляет собой, по сути, консервативный ортодоксальный режим, чье выживание зиждется на создании атмосферы противостояния США, то антиамериканский союз с Москвой будет для него более естественным, чем возвращение в сообщество наций, на что безосновательно, на мой взгляд, надеется президент Обама. Я предполагаю, что иранцы станут идеальным политическим союзником Кремля. Сейчас трудно сказать, окажется ли значительной экономическая выгода России в результате союза с Ираном. Например, ее попытки участвовать в развитии нефтяного сектора Саудовской Аравии провалились. Но для Владимира Путина это далеко не главное. Он готов играть и проиграть экономически. Урок введения санкций против Кремля заставляет верить в то, что политические соображения перевешивают для него экономические.
Тем не менее, профессор Фридман, российские представители говорят, например, о том, что Россия возьмет в свои руки, по сути, создание атомной энергетики Ирана. Ведь это звучит, казалось бы, неплохо.
Россияне построили первый реактор в Бушере. Этот процесс оказался крайне продолжительным. Он был завершен с многолетним опозданием. Напомню, что Москва вела политические игры, затягивая поставки ядерного топлива в 2006-2007 годах. Иранцы этого не забыли. Иранцы заявили о своей готовности заказать у России дополнительные атомные реакторы. Но неизвестно, выполнят ли они свои намерения. На мой взгляд, очень показателен в этой ситуации турецкий прецедент. Турция подписала контракт на сооружение своей первой атомной электростанции с Росатомом. Она должна войти в строй в 2020 году. Но следующую атомную электростанцию, в 4 раза более мощную, будет сооружать японо-французский консорциум. При этом надо сказать, что глава Росатома Сергей Кириенко самый компетентный из российских министров в том, что касается способности организовать работу своего ведомства.
Вы считаете, что Владимир Путин прежде всего ищет политические дивиденды в отношениях с Тегераном? Но есть ли вероятность того, что Иран, добившись отмены санкций, сделает ставку на другого или других более преуспевающих партнеров, как это, кстати, нередко бывало с клиентами Советского Союза?
Иранский режим базируется на двух китах – Республиканской гвардии и верховной религиозной власти, находящейся в руках аятоллы Хаменеи. Антиамериканизм является важнейшим идеологическим постулатом режима. Это неизменяемая для него величина. Он готов дружить со всеми, кто проповедует антиамериканизм. И он не отступится от этого принципа. Русские выглядят в таком контексте наилучшим союзником. Тегеран вступит, скажем, в Шанхайскую организацию сотрудничества, сияющий Владимир Путин в благодарность поддержит его в Совете Безопасности ООН, поддержит его оружием. Иран, в свою очередь, будет продолжать вести свою экспансионистскую политику, поддерживая группировку Хезболла, распространяя влияние в Ираке, воюя с группировкой Исламское государство, противостоя суннитским ближневосточным монархиям, поддерживая хуситов в Йемене. Это экспансионистский режим.
Говорит профессор Роберт Фридман. Мои собеседники, экономисты Михаил Бернштам и Юрий Городниченко, считают, что это соглашение, как, кстати, и другие коммерческие предприятия Кремля, не обещают России никакой выгоды, скорее наоборот. Профессор Бернштам, что можно сказать о экономических последствиях отмены иранских санкций для России?
Надо различать экономические интересы России и какие-то политические интересы правительства России. Они не всегда совпадают. В экономических интересах России надо посмотреть, какие у нее экспортные возможности по строительству ядерных реакторов в Иране. Они будут продавать оружие Ирану. Сейчас продали систему противоракетной, противовоздушной обороны. Значит, с одной стороны, у них есть, как будут какие-то доходы от экспорта. Объем торговли в настоящее время между Ираном и Россией ничтожный, он что-то составляет вокруг 1 миллиарда долларов в год. С другой стороны, конечно, приход на рынок иранской нефти будет снижать цены на нефть на мировом рынке, и это, соответственно, плохо для российского бюджета и для российских экспортеров.
Профессор Городниченко, как вы считаете, может соглашение с Ираном действительно обернуться экономической выгодой для Москвы?
Я теряюсь в догадках, что Россия выиграет в сухом остатке от этого, потому что, как сказал профессор Бернштам, цены на нефть, очевидно, пойдут вниз, потом будет возможность у Ирана экспортировать природный газ. Все это очень чувствительные вещи для России, для российского бюджета. Я себе с трудом представляю какую-то прямую экономическую выгоду для России из этой сделки.
А надежда на то, что Иран откроется для российских нефтяных компаний, что они получат некие преференции?
Я думаю, даже если они там будут работать, все равно это им не принесет большой выгоды, потому что спрос на нефть очень неэластичный, и когда растет предложение, цены, можно сказать, обрушиваются. И поэтому их маржа прибыли будет маленькая. То есть они могут что-то там и выиграть, но это не будет очень большие деньги.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Россия, Иран. Престиж дороже нефти. Почему Владимир Путин решил изумить Барака Обаму? Сможет ли Кремль что-то выиграть в результате отмены санкций против Ирана? Гарантировала ли Москва многолетнее падение нефтяных цен? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Эдвардом Лютваком, Робертом Фридманом, Юрием Городниченко и Михаилом Бернштамом. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигал. Профессор Бернштам, некоторые американские наблюдатели говорят, что в действительности разговор идет не о приобретениях для России, а о серьезных потерях. Дескать, Кремль опять наступает на грабли, гарантируя появление на мировых рынках нового крупного производителя нефти. С вашей точки зрения, может приход Ирана привести к падению цен нефти?
Что происходит с предложением, мы знаем. Что будет с ценами, мы не знаем. Предложением получается картина очень простая. До санкций, до 2012 года, Иран производил 4,4 миллионов баррелей в день нефти. Иран экспортировал 2,4 миллиона баррелей в день. Сейчас Иран производит только 3,4, экспортирует 1,4 миллиона баррелей в день. Значит, они легко очень увеличат до санкционного количества. ближайшие несколько месяцев дополнительно 1 миллион баррелей в день будет экспортироваться, выйдет на мировой рынок. Естественно, что это будет давить на цены вниз. Вместе с тем, Иран сейчас сможет даже инвестировать и сможет даже увеличить свою нефтедобычу. Поэтому можно ожидать тогда, что еще больше увеличится предложение на мировом рынке.
Хорошо, но а все-таки можно определить, сколько Москва будет терять в случае падения цены нефти благодаря выходу Ирана на рынки?
Проблема России заключается в том, что при добыче традиционной нефти, то есть не сланцевой, а традиционной сырой нефти, в общем-то, скорее всего, на сегодняшний день технологические возможности сокращения себестоимости производства исчерпаны. Во всяком случае, на ближайшее время. Даже если в России завезут какую-то западную технологию. Теперь посмотрим, что вообще все это стоит России. Россия сейчас максимум экспортирует примерно 5 миллионов баррелей в день. Значит, в году 365 дней. Представим себе, что цена на нефть падает всего лишь на 1 доллар. Вот что стоит для России падение цены на нефть на 1 доллар? 5 миллионов баррелей, 365 дней. Это значит 1 миллиард 700 миллионов долларов. Значит, каждый доллар падения цены на нефть стоит России 1 миллиард 700 миллионов долларов. В бюджет идет примерно половина, за счет экспортных пошлин, в бюджет идет половина вот этих денег. Значит, Россия уже будет терять примерно 800 миллионов долларов в бюджет на все нужды от падения на 1 доллар. Если падает на 5 долларов, значит, вот умножайте. Значит, получается так, что Россия очень чувствительна и очень зависит даже от небольших колебаний цены на нефть.
Профессор Городниченко, Михаил Бернштам ясно описал, во сколько обойдется России падение цен нефти всего на 1 доллар. С точки зрения экономической науки, реалистична ли многолетняя перспектива падающих цен нефти? Ведь сейчас почему-то рыночные игроки прогнозируют 60-70-долларовую нефть в обозримом будущем. А могут цены упасть до 50-40 или даже 30 долларов и задержаться там на годы? Или это невозможно, я не знаю, по объективным экономическим причинам, скажем, из-за инфляции?
Да, такой вариант возможен. Если посмотреть на исторические тренды цен на нефть и других ресурсов, то эти цены относительно были стабильны. То есть были колебания, но приблизительно они были стабильны. Но в последнее время были большие технологические изменения в добыче нефти, допустим, сланцевая нефть и газ, и технологический прогресс в этой отрасли очень быстрый. И вполне вероятно, что себестоимость добычи нефти этими новыми способами будет дальше падать. И таким образом на рынке будет большое предложение нефти, и вполне вероятно, что нефть может быть 50-40, может даже меньше долларов.
С точки зрения макроэкономики, можно предположить некий диапазон обоснованных цен на нефть? Российские представители любят, как известно, называть такие цифры.
Ну, с точки зрения макроэкономики, правильная цена – это там, где спрос равен предложению. И тут много, так сказать, неизвестных, много вещей, которые трудно предсказать, но если посмотреть, допустим, на фьючерсные рынки по нефти, то они предполагают, что через 2-3 года нефть вернется в районе 60-70 долларов за баррель.
Не обольщаются ли инвесторы? Хорошо помню, как в 90-х годах, когда нефть колебалась, кажется, от 10 до 20 долларов за баррель, специалисты говорили о новой реальности низких цен на нефть.
Ну, если бы я знал ответы на это в реальном времени, я был бы очень богатым человеком. Для большинства людей было открытием то, что развивающиеся рынки, такие вот как Китай, Индия, они растут очень большими темпами, и это создает большое давление на рынке нефти, и цены идут вверх. Сейчас Китай замедляется, это будет очень большим фактором. Насколько эта рецессия или там замедление в Китае будет продолжительным, это большой вопрос. Но трудно себе представить, что Китай будет опять расти такими гигантскими темпами 10% в год в ближайшие 10 лет. То есть мне кажется, что цены такой, как раньше было, по 100 долларов и выше, уже мы, наверное, не увидим в ближайшее время.
Профессор Бернштам, в ближайшее время или вообще не увидим?
Сейчас перед нашими глазами прошел очень важный эксперимент. С прошлой осени до вот сегодняшнего дня. А именно, по мере изменения цен на нефть, менялось быстро производство сланцевой нефти в Соединенных Штатах. 4000 скважин примерно готовы к производству. В производстве в прошлой осенью находилось 1600 скважин. Половина закрылась.
Производство на каждую скважину увеличилось, но половина скважин закрылась, потому что у них себестоимость была выше, чем $60 за баррель. Значит, по мере того, как цена на мировом рынке колебалась чуть выше, чуть ниже вот этих $60 за баррель, все эти скважины то открывались, то закрывались, производство то увеличилось, то уменьшалось. Но как только будет уменьшаться себестоимость через какое-то время, когда мы не знаем, как пойдет технологический прогресс, на рынок снова будут введены несколько сот или несколько тысяч даже готовых уже скважин по производству сланцевой нефти. И вот тогда цена начнет падать. И это понимает как раз Саудовская Аравия, которая старается сохранить свою долю на рынке и сбивать цену, чтобы замедлить этот процесс. Но в любом случае, значит, мы будем говорить о том, что долгосрочная тенденция, она вниз, за исключением, конечно, каких-то военных конфликтов на Ближнем Востоке.
Есть ли, с вашей точки зрения, у России надежда благополучно вписаться в эту тенденцию?
Нет, потому что в России, значит, разброс себестоимости от 25 до $65 за баррель, в среднем $54 за баррель, то есть Россия пока в среднем держится, и если цена падает, скажем, до $50 за баррель, то, значит, значительная часть российской нефти оказывается убыточной. Вот и все.
Но возможности воспользоваться этими новыми способами добычи у нее есть?
Своих возможностей нет. В России они пытались это сделать, так же, как и в Восточной Европе, так же, как в Южной Америке, но там начальный процесс инвестирования в технологии настолько дорог, что вот преодолеть этот барьер очень трудно.
Профессор Горниченко, как вы с профессиональной точки зрения оцениваете ставку Кремля на отношения с Ираном, с Китаем, с латиноамериканскими странами, эту ставку, сделанную в ущерб отношениям с западными странами?
Честно говоря, мне очень тяжело видеть какую-то важную экономическую составляющую в этих решениях, особенно то, что касается Ирана. Потому что торговля между странами построена на том, что одна страна производит то, что нет у другой страны. С Ираном и Россией ситуация очень однозначная. У них структура импорта и экспорта очень похожая. Иран очень сильно экспортирует нефть и газ. Точно так же Россия. Поэтому я не представляю, чем они могут торговать. То есть менять нефть на нефть, газ на газ. Возможно, какие-то там технологические небольшие обмены, но в глобальном плане это очень тяжело себе представить. С Китаем немного легче, но проблема с Китаем – это то, что Китай намного больше России, и Россия, отказавшись от своих контактов на Западе, по сути, становится заложником этих отношений. Китай может полностью контролировать переговорные процессы, диктовать свои условия, и России будет очень и очень тяжело добиться каких-то хороших сделок с Китаем.
Хорошо, ну а представители российской власти говорят, мы развернулись к перспективным рынкам Китая, Латинской Америки, Турции, мы устраиваем многополярный мир, который во всеобщих интересах. Почему мы не видим сейчас ощутимых результатов этой стратегии? Наоборот, сделки, скажем, с Турцией, с Китаем, выглядят экономически ущербными.
Я считаю, это самоубийственная стратегия. Потому что если посмотреть на размер экономики США, Европы и так далее, это намного больше, чем половина мирового ВВП. Отказавшись от таких рынков, Россия отбрасывает себя в плане торговом. Плюс технологически Россия очень отстает от этих рынков, и она могла бы много получить от США, Европы и так далее в плане импорта технологий. Можно, конечно, попытаться торговать с Китаем, с Индией, с Бразилией, с Ближним Востоком, но опять это не тот уровень развития, и как бы опять структура торговли этих стран очень похожа на то, что имеет Россия. Ну, допустим, чем можно торговать с Бразилией? Они, допустим, специализируются на экспорте сои. Неужели России нужно там огромное количество сои? То есть я не вижу огромных перспектив России в переориентации на эти новые рынки. Возможно, Китай, но опять же, Китай, поскольку он намного больше России, России будет чрезвычайно тяжело добиться что-то выгодного для себя.
Профессор Бернштам, как вы объясняете, что международные торгово-экономические сделки, в которые в последнее время вступает Кремль, выглядят проигрышными для него?
Скорее всего, Россия ставит какие-то идеологические, внутриполитические и геополитические, стратегические задачи выше, чем экономический интерес. И все время пытаясь, она ищет вопросы консолидации с странами, которые противостоят Соединенным Штатам. Даже сейчас она не может даже вступить в какие-то дружественные отношения с Саудовской Аравией, потому что Саудовская Аравия противостоит Ирану. Китай, в общем-то, зависит от мировых финансов, и поэтому Китай антиамериканскую политику проводить не будет. И Россия оказывается в изоляции, в которой она сама себя ввела по чисто политическим причинам. И в этой ситуации ставка на такие страны, как Иран, она и политически вредна для долгосрочных интересов России, и экономических выгод она принести тоже не может.
Профессор Городниченко, в чем, по-вашему, проблема с российским подходом к торговым отношениям?
Я считаю, это уже какая-то стадия отчаяния или что-то в таком духе. Россия пытается показать, что она может прожить без Запада. Получается, это не очень хорошо. Получается так, что экономика не на первом месте. Политика давит экономику. Ну, как бы экономические законы невозможно победить. Рано или поздно система просто обвалится. Вот и все.
Михаил Бернштам, некоторые российские аналитики и вот мой собеседник говорит о том, что Кремль выступил в роли ключевого посредника в сделке с Ираном, потому что ему хочется престижа и политических дивидендов. Барак Обама уже поблагодарил Россию за важную помощь. Заработала она престиж и дивиденды?
Среди небольшой аудитории руководства Ирана возможно, но возможно, что они их будут и презирать точно так же. Там, в общем-то, небольшие сторонники России сидят. Никакой перспективы ни для какой страны, тем более для России, нет в стороне от мирового прогресса. А мировой прогресс – это Запад.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Россия, Иран. Престиж дороже нефти. Почему Владимир Путин решил изумить Барака Обаму? Сможет ли Кремль что-то выиграть в результате отмены санкций против Ирана? Гарантировала ли Москва многолетнее падение нефтяных цен? В передаче участвовали историко-политолог Эдвард Лютвак, политолог Роберт Фридман, экономисты Юрий Городниченко и Михаил Бернштам. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Рубль в нефтяной трубе. Мировые цены на нефть вернулись к уровням начала апреля, потеряв только с середины мая 20%. Практически такой же оказалась траектория курса рубля к доллару. Подорожав с начала апреля более чем на 11%, рубль за два месяца с середины мая подешевел на 15%. И в отличие от прошлого года или начала нынешнего, влияние нефтяных цен на курсообразование рубля сегодня оказывается максимальным. Почему? Об этом разговор с экспертами. Два «если» для высокой инфляции в России. И то, и другое может резко ускорить рост внутренних цен в стране в ближайшие месяцы или, наоборот, замедлить его в разы. И то, и другое в России уже проходили в ее новейшей истории, причем не один раз. И говорим о них сегодня в связи с тем, что в июне общие инфляционные ожидания населения на год вперед вновь выросли после резкого их снижения и последующей стабилизации в марте-мае, отмечает Центральный банк в недавнем обзоре. Ухудшились ожидания населения и в отношении текущей инфляции после постепенного улучшения в течение 6 месяцев подряд. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Мировые цены на нефть вернулись к уровням начала апреля, потеряв только с середины мая около 20%. Практически такой же оказалась траектория курса рубля к доллару. Подорожав с начала апреля за полтора месяца более чем на 11%, рубль за два месяца с середины мая подешевел почти на 15%. А в последние 4 недели, в отличие от событий марта, динамика барреля и рубля сблизилась еще больше. Нефть сорта Brent, к которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals,
Минус подешевела на 9%. Курс рубля к доллару снизился примерно на 7%. По сравнению с ситуацией прошлого года, сегодня влияние нефтяных цен на текущее курсообразование рубля оказывается максимальным. Почему? Об этом мы и говорим с экспертами. Курс рубля к доллару в последние недели столь точно повторяет динамику мировых цен на нефть, что создается впечатление, будто другие факторы фактически утратили для него значимость. И геополитика, которая еще месяца три назад могла поспорить в этом с ценами на нефть. И очередные платежи российских компаний в счет текущего обслуживания своего внешнего долга, которые, кстати, стали главной причиной обвала рубля в середине декабря. И даже продажи валюты российскими компаниями-экспортерами в конце каждого месяца, чтобы выплатить в рублях очередные налоги. Из Москвы старший аналитик шведского банка Nordea Дмитрий Савченко.
Действительно, сейчас во главе угла динамика цен на нефть, поскольку все остальные факторы, они, по сути, являются константой. В первую очередь у нас геополитика. Во-вторых, отток капитала тоже величина постоянно в последние месяцы, что тоже не влияет, по сути, на динамику курса рубля, влияет только на абсолютные уровни, равновесные уровни рубля против доллара. В-третьих, сейчас нету пика по платежам по внешнему долгу компаний. Этот пик придется на период с сентября по декабрь этого года. Сейчас, условно, ситуация более-менее стабильная, если говорить о других факторах, вынести за скобки цен на нефть. Ну, собственно, выбора у рубля не остается, кроме как следовать за динамикой цен на нефть. Может быть, еще сказываются общие тренды, связанные с продажей валют развивающихся и сырьевых стран. Мы видим явное давление на такие валюты, как канадский доллар, австралийский доллар, на бразильский реал.
Макроаналитик австрийского банка Райффайзен в Москве Мария Помельникова.
Влияние цены на нефть на курс рубля последние месяцы, оно максимальное. Мы видим, что рубль практически ведет себя так же, как цена на нефть. При этом добавляются и другие факторы, например, геополитика и выход Центрального банка на валютный рынок с покупками валюты. Эти факторы, они еще добавляют в данном случае ослабление курса. В периоды ухудшения или улучшения геополитической ситуации мы наблюдаем, что ослабление рубля либо усиливается, либо, как это было в марте-мае, укрепление рубля происходило с опережением относительно динамики цен на нефть. Но, безусловно, нужно говорить и то, что по сравнению с предыдущими годами, сейчас влияние цены на нефть на курс рубля, оно значительно, поскольку во многом это не столько сама цена на нефть, сколько ожидания инвесторов, связанные с будущим уровнем цены на нефть, который в том числе влияет и на уровень оттока капитала, потому что при ожиданиях ухудшения динамики цен на нефть также ухудшаются ожидания инвесторов относительно возможности вложений в нашу страну.
Интересно, что в отличие от многих других стран, в России курс рубля практически не реагирует на текущую внутреннюю макроэкономическую статистику. Хотя, скажем, и в еврозоне, и в Соединенных Штатах, и в Японии любые очередные данные по инфляции, безработице, внутренним инвестициям, не говоря уже о темпах экономического роста в целом, немедленно проявляются в динамике курсов национальных валют. Главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Здесь, наверное, можно выделить две причины. Во-первых, в отличие от центральных банков самых развитых стран, для Банка России текущая статистика по экономике все-таки имеет несколько меньшее значение при принятии решений по денежно-кредитной политике. А вторая причина в том, что непосредственные действия денежных властей, в свою очередь, оказывают также меньшее влияние на курс национальной валюты, чем аналогичные действия центральных банков стран с развитой экономикой. Поэтому можно сказать, что это не какое-то свойство России, наверное, это свойство в большей степени всех развивающихся стран с развивающимися рынками.
Дмитрий Савченко, аналитик банка Nordea.
Если посмотреть с точки зрения истории поведения котировок российского рубля, то мы видим, что рубль крайне редко реагирует на макроэкономическую статистику по России. А если считать, что сейчас она выходит плюс-минус в рамках ожиданий, допустим, розничные продажи в июне сократились в пределах 10%, что, в принципе, вписывается в общую картину ожиданий. Также реальная зарплата упала на 7,2%, там промпроизводство снизилось на 4,8%. Это все, по сути, уже было заложено рынком заранее. И никакого разворота с точки зрения макроэкономических показателей не произошло. А поскольку нет разворота и общий тренд сохранен, то и рубль практически никак не реагирует на эти цифры.
С середины мая Центральный банк России регулярно проводит покупки валюты на рынке, хотя и в относительно умеренных объемах, до 200 миллионов долларов в день. Для сравнения, общий объем торгов на российском валютном рынке составляет ныне от 2,5 до 3,5 миллиардов долларов в день. Тем не менее, о каком влиянии покупок Банка России на текущее курсообразование рубля можно говорить, на ваш взгляд? Мария Помельникова. Мельникова, аналитик банка Райффайзен.
Вопрос влияния покупок валюты Центрального банка на динамику курса рубля – это, скажем, вопрос продолжительности этих операций. Сейчас они не оказывают влияния, но важен накопительный эффект. В середине мая Центральный банк купил уже более 8,5 миллиардов долларов, и это потенциально означает отток валютной ликвидности из системы в целом. И это будет тоже оказывать небольшое, но все-таки давление на рубль. Но мы полагаем, что, скорее всего, если Центральный банк увидит, что его операции создают дополнительные девальвационные ожидания, например, если это совпадет с более сильным снижением цены на нефть, то вероятно, что Центральный банк просто прекратит такие операции.
Дмитрий Савченко, аналитик банка Nordea.
На текущих уровнях, там порядка 56-57 рублей за доллар и при цене нефти ниже 60, действительно, покупки Центрального банка практически никак не оказывают влияния на курс образования. По той простой причине, что в абсолютном выражении покупки банка 200 миллионов долларов в день ничтожно малы по сравнению с оборотом рынка за день. Центральный банк явно дал понять рынку, что рубль условно выше, чем 50 рублей за доллар. Это такая нежелательная отметка. И, соответственно, сейчас не находится достаточного количества игроков на рынке, которые готовы играть на повышение рубля. Так что, если даже сейчас нефть покажет какое-то чрезмерное укрепление в течение ближайших месяцев, то мы вряд ли увидим рубль выше отметки 50 рублей за доллар.
В какой мере на курс рубля будет оказывать во втором полугодии динамику курсов двух ведущих мировых валют, доллара и евро, друг другу? С одной стороны, в Соединенных Штатах ожидается повышение Центральным банком Федеральной резервной системы, ФРС, процентных ставок. Это вызовет новый приток инвестиций в американские активы, что еще больше укрепит доллар. С другой стороны, в еврозоне продолжается программа количественного смягчения. Для стимулирования экономического роста региона Европейский Центральный банк целенаправленно добавляет ежемесячно в финансовую систему 60 миллиардов евро, выкупая на рынке определенные виды ценных бумаг. То есть проводит и намерен продолжать как минимум до сентября будущего года фактически ту же программу финансового стимулирования экономики, которую в США завершили еще в прошлом году. Другими словами, евро в обороте будет становиться все больше, что не может не отразиться на обменном курсе единой европейской валюты, а процентные ставки в регионе остаются на минимальных уровнях. В этих условиях капиталы из Европы могут устремиться в Соединенные Штаты, где повышение ставок сулит им большую отдачу. Вспомним, всего 2-3 года назад эти капиталы мощным потоком уходили из США в те страны, где процентные ставки были выше, особенно в страны развивающиеся. А потом также стремительно стали эти страны покидать, стоило Федеральной резервной системе США заявить в мае 2013 года о планах начать вскоре поэтапное сворачивание американской программы количественного смягчения. На этом оттоке рубль тогда подешевел к доллару почти на 15% всего за несколько месяцев. Теперь же и доллар с повышением ставок в США может укрепиться еще больше, что в свою очередь окажет дополнительное давление на нефтяные цены, и курс евро к доллару может снизиться дополнительно, вплоть до возвращения к их паритету, как предполагают и многие европейские эксперты, который в последний раз отмечался почти 13 лет назад, в середине ноября 2002 года. Главный аналитик по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Разнонаправленная политика денежных властей США и еврозоны, конечно, может повлиять на курс динамики доллар-евро во второй половине этого года. В целом мы, как и рыночный консенсус, не ожидаем значительного изменения в динамике пары евро-доллар США. Но если курс доллара к евро достигнет паритета, это, наверное, будет более значительным снижением курса евро к доллару, чем на данный момент ожидают рынки, что, соответственно, вызовет и больший отток средств из всех развивающихся стран. В такой ситуации будет логично ожидать некоторого снижения курса рубля по отношению к двум основным мировым валютам. Но, соответственно, с текущего момента снижение курса рубля к курсу евро будет менее значительным.
Дмитрий Савченко, аналитик банка Nordea.
Сам по себе кросс-курс евро-доллар, он практически никак не оказывает влияния на динамику рубля против доллара. Тем не менее, закономерно он сказывается на динамике евро против рубля. Нужно разобраться в тех факторах, которые лежат за тем снижением евро, которое мы наблюдали в прошедшее время. Конечно, в первую очередь, это ожидание повышения ставки ФРС. Это достаточно такой сильный и общий фактор для всех валют развивающихся и сырьевых стран, поскольку в связи с ожиданием повышения ставки Федрезерва к концу этого года наблюдаются оттоки капитала с развивающихся и сырьевых рынков. Поэтому, конечно же, ожидание повышения ставки ФРС – это негативный фактор для рубля, хотя он по большей части нивелирован тем, что капитал сигнал, который мог убежать с российского рынка, он уже это сделал на протяжении прошедших там 6-7 месяцев. И поэтому, в отличие от других сырьевых развивающихся валют, рубль, наверное, будет в меньшей степени реагировать на повышение ставки ФРС. Хотя, безусловно, это фактор, который не позволит рублю подняться выше отметок 50 против доллара.
Но пока рубль скорее движется в другом направлении. Подорожав к доллару за полтора месяца с начала апреля более чем на 11%, рубль с середины мая подешевел за два месяца почти на 15%, следуя за ценами на нефть. Они за это же время снизились почти на 20%. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Два «если» для высокой инфляции в России. И то, и другое может резко ускорить рост внутренних цен в стране в ближайшие месяцы или, наоборот, замедлить его в разы. И то, и другое в России уже проходили в ее новейшей истории, причем не один раз. И говорим о них сегодня в связи с тем, что в июне общие инфляционные ожидания населения на год вперед вновь выросли после резкого их снижения и последующей стабилизации в марте-мае, отмечает Центральный банк в очередном обзоре, представленном на этой неделе. Ухудшились ожидания населения и в отношении текущей инфляции, то есть на ближайшее время, после постепенного улучшения в течение 6 месяцев подряд. Главными факторами резко ускорившегося с осени прошлого года роста потребительских цен в стране стали как масштабная девальвация рубля, так и введение России продовольственных контрсанкций. Еще в конце ноября первый заместитель председателя Центрального банка Ксения Юдаева приводила такие оценки. Ослабление рубля на каждые 10% приводит к дополнительному ускорению инфляции в стране на 1%. Однако за последние месяцы резко сократился общий объем российского импорта, через цены которого, собственно, и проявляется влияние девальвации национальной валюты на внутреннюю инфляцию. По данным Росстата, представленным в минувшую среду, объем импорта за период с января по май оказался почти на 39% меньшим, чем за первые 5 месяцев прошлого года. По идее, такой спад потенциально мог бы снизить влияние нового заметного ослабления рубля, случись оно по тем или иным причинам, на общий рост цен в стране. Но так ли это? Из Москвы научный сотрудник исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики Николай Кондрашов.
Здесь следует отметить, что, во-первых, падение импорта, скажем, в первом квартале, к первому кварталу 2014 года в реальном выражении составило 25%. То есть в штуках это все-таки сильное, но не совсем сильное, как вот там в два раза. Во-вторых, рублевая стоимость этого импорта, она даже выросла. То есть если говорить о доле стоимости импорта в стоимости потребляемых в стране потребительских товаров, то она не упала. И в этом случае, в общем-то, чувствительность инфляции к импорту, она, скорее всего, не снизится из-за этого.
Главный экономист по России финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Конечно, снижение импорта, оно отражает снижение потребительского спроса, а снижение потребительского спроса само по себе способствует снижению инфляции. Поэтому, конечно, когда импорт падает, можно говорить о том, что через какой-то промежуток времени и инфляция начнет замедляться. Собственно говоря, мы это и видим в российской ситуации. Но проблема с импортом, она более глубокая, потому что импорт падает главным образом за счет более дорогостоящих позиций, такие как, скажем, импорт новых автомобилей и каких-то более дорогих потребительских товаров. А товары массового спроса и особенно продовольствие и компоненты для продовольствия, это связанные с разного рода добавками, упаковками и так далее, вот эти компоненты, они продолжают импортироваться, но стоимость их, естественно, выросла за счет девальвации рубля. Поэтому мы видим довольно-таки высокую инфляцию в стране, прежде всего вызванную ощутимым ростом цен на продовольствие, который, в свою очередь, связан с подорожанием и импортного продовольствия, и компонентов для производства продовольствия в России.
Вы уже упомянули о факторе сокращения внутреннего потребительского спроса в стране. Того самого спроса, который фактически был основой еще недавнего экономического роста в России. Но в какой мере само по себе сохранение высокой инфляции в стране в течение сколько-нибудь продолжительного времени совместимо с резким сокращением в ней внутреннего спроса, ведь он, по сути, ее и определяет. Речь идет о совместимости этих двух процессов именно в текущей ситуации, хотя прецеденты хорошо известны даже из новейшей российской истории.
Теоретически, да, возможно. И в 90-е годы мы это наблюдали. В России падал спрос, падали доходы населения, тем не менее инфляция устойчивая, долгие годы держалась на очень высоком уровне. Это, в принципе, не традиционное поведение. Как правило, характеризует экономику, закрытую экономику с очень низким уровнем конкуренции. Это все зависит от той стратегии, которую выбирает конкретный производитель. В условиях роста цен он может продолжать повышать цены и, несмотря на падающий спрос, просто сокращать производство. Но при этом стремясь покрыть свои убытки за счет еще большего роста цен. Это тупиковый путь, и в итоге это приведет производителя к банкротству. Собственно говоря, в 90-е годы в России, тогда еще очень сильно сохранившей черты советской экономики, неконкурентной, очень монополизированной, мы это наблюдали. И были очень массовые банкротства, и государство тратило огромные средства на поддержание предприятий на плаву. Сейчас эта ситуация не имеет такого ярко выраженного характера. Все-таки во многих отраслях, особенно потребительского сектора, мы видели создание новых производств, поэтому то присутствует конкуренция. И, наверное, в этих условиях все-таки производители будут избирать другую стратегию. Но, в принципе, снижение потребительского спроса – это сигнал дефляционный. То есть, фактически, это означает, что через какой-то промежуток времени есть большие шансы того, что инфляция начнет тормозить и снижаться.
Взаимосвязь между темпами инфляции и динамикой внутреннего спроса проявляется в обоих направлениях, но в разной мере, отмечает Николай Кондрашов, научный сотрудник исследовательского центра развития Высшей школы экономики.
Когда у нас есть изначально высокая инфляция, она обуславливает быстрый спад потребления. То есть если цены за раз выросли там, на 5%, как правило, происходит падение потребительских расходов на 5% в реальном выражении. То есть в штуках мы продаем на 5% меньше. Но влияние самого спроса на инфляцию, оно не такое эластичное. То есть если инфляция влияет на спрос примерно 1:1, то у спроса эластичность на инфляцию она в разы меньше. То есть все-таки инфляция для спроса, она гораздо важнее, чем наоборот.
Собственно, именно это мы сегодня и наблюдаем. Хотя эффект сразу двух недавних волн девальвации рубля, во многом и вызвавший резкий взлет потребительских цен в стране в конце прошлого и в начале нынешнего года, теперь фактически исчерпан.
Поскольку в конце 2014 года, начале 2015 года была очень высокая инфляция, то есть месяц к предыдущему месяцу, это как раз привело к сильному падению спроса. Но сейчас она снижается, прежде всего потому, что эффект девальвации, он уже к концу первого полугодия полностью себя исчерпал. То есть та адаптация к девальвированию рублю, она уже произошла. И основной фактор, который влияет на падение инфляции, это как раз-таки даже не спрос, а именно то, что уже адаптация завершена. С другой стороны, то, что адаптация завершена, инфляция упала, темп роста цен месяц к предыдущему месяцу стал очень низким. И вот эта низкая инфляция, она как раз-таки способствует тому, что падение потребительского спроса, в реальном выражении, оно сильно замедлилось. Потребительский спрос, в общем-то, он перестал падать уже в июне. Розница упала еще несколько, зато потребление услуг оно выросло. В сумме получалось, что потребительский спрос, он даже несколько вырос в июне, чего не было в предшествующие 5 месяцев. То есть, если в течение января-мая население покупало все меньше товаров и потребляло все меньше услуг, то уже в ближайшие месяцы вполне вероятно, что этот спад, он прекратится. То есть население будет потреблять столько же, сколько и в предыдущие месяцы.
Еще в прошлом году, помнится, в России заговорили об угрозе стагфляции в ближайшем будущем, то есть минимальных темпов роста экономики, называемой стагнацией, при сохранении высоких темпов роста цен, инфляции. Но все же высокая и продолжительная инфляция предполагает как минимум и соответствующие ей темпы прироста общей денежной массы в стране, которые, в свою очередь, напрямую зависят от действий финансовых властей. А сегодня эти темпы на минимальных уровнях за последние четверть века. Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС.
Даже на фоне девальвации рубля мы наблюдали достаточно консервативную политику со стороны Центрального банка и со стороны правительства. Ни со стороны банка, ни со стороны правительства мы не видим до сих пор никаких намеков на то, что эта политика будет существенным образом ослаблена. То есть Центральный банк начнет увеличивать темпы роста денежной массы за счет печатного станка, а, скажем, правительство будет планировать серьезным образом увеличивать свои расходы, даже несмотря на упавшие доходы, прям за счет резервов или за счет там наращивания государственного долга. Таких сигналов не приходит. В этих условиях, действительно, в условиях консервативной денежной и фискальной политики, плюс снижающегося потребительского спроса, можно достаточно уверенно говорить, что инфляционный тренд в будущем, скорее всего, будет иметь понижательную тенденцию, а не повышательную, потому что просто вот фундаментальных причин для того, чтобы инфляция продолжала расти, пока не наблюдается. Ну, правильно, если не будет внешних шоков, то есть не будет нового серьезного падения цен. момент на нефть, которая может с собой повлечь новую волну ослабления рубля, и тогда мы можем получить еще вторую волну инфляционную, связанную именно с внешними факторами. Если этого не произойдет, я думаю, что инфляция будет замедляться, и годовая инфляция, я думаю, что в начале следующего года уверенно уйдет менее 10%.
Николай Кондрашов, научный сотрудник исследовательского центра развития Высшей школы экономики.
Та обстановка, которая сложилась в России в конце 2014-го, начале 2015-го годов, ее лишь некоторой долей условности можно назвать стагфляцией. Обычно, когда говорят про стагфляцию, говорят о слабой монетарной политике, то есть что государство печатает слишком много денег, у него слишком высокий дефицит бюджета, и это приводит к росту инфляционных ожиданий, и все это транслируется в цены. У нас в России ситуация в последнее время, она другая. Просто была девальвация, и она привела к временному скачку инфляции. Нет вот этого постоянного раскручивания инфляционной спирали, что мы печатаем много денег, у нас растут цены, чтобы это покрыть, мы еще больше печатаем денег и так далее. Этого нет. Собственно, в этом заслуга ЦБ, что он контролирует эти процессы. То есть это на самом деле внешне похоже на стагфляцию, но на деле это просто один из способов адаптации к кризису. Они бывают разные, у нас он прошел через девальвацию. И, соответственно, инфляционные ожидания, они не могут сразу же снизиться до приемлемых значений, там, до 3-4% в год. Это я говорю про инфляцию. Но эта адаптация, она происходит, и за полтора, за два года, если ничего плохого не случится, например, еще одной мощной девальвации, инфляция как раз-таки опустится до 4%.
Вспомним, в 2009 году, на пике тогдашнего кризиса, объем экономики России сократился сразу на 7,8%. В 2015 году он ожидается как минимум вдвое меньшим. Хотя, понятно, тогдашнему спаду предшествовал бурный рост экономики, а нынешнему – минимальный. В 2009 году общий рост потребительских цен в России составил 8,8%. Каким он в итоге окажется в 2015 году, прогнозы очень сильно разнятся. Но пока годовые темпы инфляции почти вдвое превышают темпы шестилетней давности.
Кризис 2008-2009 годов и вот нынешний кризис, они в принципе разные. Если кризис 2008 года, он в значительной степени был обусловлен внешним спросом, сильно упал экспорт, не только цена нефти, сильно упал сам экспорт в физическом выражении. То есть он ударил больнее по производственному сектору. При этом девальвация, она была не такой сильной, как вот в нынешний кризис. И в сочетании с действительно более сильным ростом доходов, чем сейчас, спрос падал совсем не так сильно. Нынешний кризис – это кризис внутреннего спроса. И доходы медленнее растут, и бюджетная поддержка роста доходов, она гораздо более сдержана. И, ко всему прочему, всплеск инфляции, вызванной девальвацией, он гораздо сильнее, чем тот, что был в прошлый кризис.
В любых текущих прогнозах роста потребительских цен в России в ближайшие месяцы так или иначе содержатся некие ссылки, если не случится очередного и существенного ослабления рубля в результате новых внешних шоков, прежде всего таких, как падение цен на нефть. Владимир Тихомиров.
Думаю, да, можно говорить о том, что инфляция имеет довольно-таки сильные шансы того, что к началу следующего года она не только уйдет ниже уровня 10%, но по моему рабочему прогнозу я ожидаю инфляцию в районе 6-7% годовую, где-то в конце первого квартала следующего года. То есть это очень заметное снижение инфляции, но это при отсутствии, конечно, каких-то дополнительных внешних шоков. И, скорее всего, это может произойти именно в условиях сжатия потребительского спроса, отсутствия роста доходов населения и проведения консервативной фискальной и денежной политики властями России.
Николай Кондрашов.
Основная причина, почему инфляция должна упасть, она связана даже не с тем, что у нас падает спрос, потому что с 2016 года мы ожидаем, что спрос он все-таки перестанет падать и скорее даже чуть-чуть начнет расти. А в значительной степени именно с монетарной политикой. Потому что переход к инфляционному таргетированию со стороны ЦБ создал предпосылки перехода к более низкой инфляции на уровне где-то 4% гораздо в полной мере, чем как он сделал в прошлый кризис.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечали в Москве главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров и научный сотрудник исследовательского центра развития Высшей школы экономики Николай Кондрашов. Итак, два «если» для высокой инфляции в России. И то, и другое может резко ускорить рост внутренних цен в стране в ближайшие месяцы или, наоборот, замедлить его в разы. И то, и другое в России уже проходили в ее новейшей истории, причем не один раз. И падение цен на нефть, и мягкая денежная политика финансовых властей. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Семинский. Всего вам доброго.
Власть пытается закрыть Россию, запретить общественную активность, заткнуть рот критикам и недовольным. Не первая попытка в русской истории. В программе «Дежавю» на радио «Свобода» принимает участие литературовед Михаил Шенкер, историк Юрий Цурганов, журналист Леонид Велихов. В пятницу, 18:30.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».